говорит Радио Свобода. Майор Евсюков расшатал вертикаль власти.
Отставка Брунина ничего не решает. Как все было, палочная система, торговля должностями, так все остается.
Светлана Бахмина вернулась домой.
Когда зашел разговор о такой возможности, что вот с Бахминой идет торг, освобождение в обмен на какие-то показания, Ходорковский сказал, ради бога, пусть дает любые показания, только бы ее освободили.
В цитадели путинизма выбрали мэра.
Был нарушен и дух, и буква закона об основных гарантиях избирательных прав, которые просто требуют создания равных условий предвыборной борьбы.
Эти и другие сюжеты, обзор еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным сюжетом недели стала трагедия в московском супермаркете «Остров», где в ночь на 27 апреля начальник УВД Царицына Денис Евсюков открыл стрельбу. Три человека погибли, шестеро получили ранения. За несколько дней мы узнали многое о милиционере Евсюкове, что у него были сложные отношения с женой, бывшей певицей группы «Стрелки», что он несколько дней пьянствовал, отмечая свое 32-летие, что он сын старого друга, теперь уже бывшего начальника московской милиции, и так далее, и так далее. Не узнали только, что нужно сделать, чтобы законопослушные люди перестали бояться милиционеров, а те занялись защитой граждан и обеспечением их прав. На такие вопросы жуткая история майора Евсюкова не дала ответов. Да разве в одном таком майоре дело? Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков обобщил в нашем эфире проблемы московской милиции.
Дело с систематическим злоупотреблением со стороны сотрудников милиции. Это происходит постоянно и повсеместно. Я не говорю, что все милиционеры коррумпированы там и находятся на другой стороне от закона. Но масштаб коррупции в органах внутренних дел, произвол, насилие со стороны сотрудников милиции стало, к сожалению, обычной практикой. И это говорит о том, что нарушение закона милиции носит характер системной черты. Еще одна характеристика московской милиции заключается в том, что они просто отказываются выполнять свои собственные обязанности. Вместо защиты права граждан на мирные демонстрации, сотрудники милиции жестко их разгоняют. Конечно, кадровые чистки эту проблему не решат окончательно, но, по крайней мере, начальник московской милиции должен нести за это ответственность персонально. А что касается того, как изменить эту ситуацию, то партия «Яблоко» считает, что изменить ситуацию можно только в том случае, если все правоохранительные органы будут контролироваться гражданским обществом.
Типичным представителем московской милиции называют майора Евсюкова правозащитник Лев Пономарев.
Этот человек выглядит довольно типичным представителем московской милиции. Что о нем говорят? Первое, у него было незарегистрированное оружие. Значит, этот человек вообще-то готов был совершить преступление, потому что если он использует нетабельное незарегистрированное оружие, значит, он его держит с какой-то целью. Возможно, что он купил эту должность. Назвали, правда, маленькую цифру, $5000. Хорошо известно, что московская милиция крайне коррумпирована, и должности там продаются. И еще что я с удивлением услышал, что якобы был такой случай, когда, одевшись в нацистскую форму, он вышел на балкон, использовал какие-то жесты, характерные для фашистов, и стрелял в воздух. Все это типичные родовые пятна московской милиции. И поэтому, просто вот сняв начальника милиции и назначив другого человека, ясно, что эти проблемы не будут решаться. По-моему, этот случай подсказывает, что нужна коренная реформа МВД России. Все это произошло, потому что в милиции существует абсолютная вседозволенность, атмосфера вседозволенности, неприкасаемости, безответственности. И она идет сверху, так сказать, опять-таки из министерства, и в том числе от министра.
Не только столичная милиция такова. Музыкант Александр Барзыкин напомнил в эфире «Радио Свобода» о недавнем скандале в Петербурге.
Вот у нас в Петербурге произошел случай с полковником Крецу. Он никого не убил, но вел себя приблизительно таким же образом. Совершенно неадекватно устроил скандал в кафе «Суши». Начал справлять малую нужду на посетителей с криками «Я начальник Приморского УВД, и вы мне ничего не сделаете, я вас всех сейчас пересажаю». То есть это явление приобретает систематический характер. Это вот безнаказанность рождает шизофрению.
Поразительно, что первой реакцией начальника московской милиции на трагедию в супермаркете «Остров» было не стремление выразить соболезнования пострадавшим или осудить злодеяние. Нет, Владимир Пронин фактически стал защищать убийцу, объявив о том, что по службе тот характеризуется положительно. История с майором Евсюковым стоила непотопляемому генералу Пронину места, но что изменит его отставка? Менять надо не начальников, а закон, убежден правозащитник Андрей Бабушкин.
Это создание видимости наведения порядка, потому что вот эта старая советская традиция, когда прострадался подчиненный наказывать его начальника, вне зависимости от того, виноват начальник лично в том, что случилось или не виноват, это создание иллюзии, создание у людей видимости того, что приняты меры. Конечно, меры надо было принимать не с этого. Законодатель должен предусмотреть, что когда психолог или психиатр, работающий сотрудником милиции, видит о том, что у него имеет место какое-то отклонение, то прохождение освидетельствования таким милиционерам должно производиться не на основании его доброго согласия, а на основании мнения специалиста. На сегодняшний день, действительно, в ходе ежегодной диспансеризации, ежегодного обследования состояния здоровья, милиционер обязан проходить такое обследование, а если, например, заболевание возникло или развилось в промежутках между такого рода обследованиями, это то добрая воля милиционера. Вот если бы законодатель внес бы изменения в федеральный закон, то действительно это стал бы серьезный шаг на пути к тому, чтобы люди с оружием, тем более начальники отделов, не хватали пистолета и не стреляли людей.
Некоторые пострадавшие в результате трагедии в супермаркете «Остров» намерены обратиться в суд и взыскать материальную компенсацию за причиненный ущерб. Причем выплатить ее, по мнению адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы пострадавших, должно правительство Москвы.
За действия должностного лица, которые причинили вред, возмещение несет казна соответствующего субъекта. То есть, если чиновник муниципальный, то муниципальная казна. Если региональный, то региональная ответственность. Если федеральный, то Министерство финансов. Майор был государственный чиновник, злоупотребляя своим положением, он и совершил это преступление. Поэтому, естественно, на него распространяется как и статья Конституции, так и статья гражданского законодательства. И подобные прецеденты имеют место.
А вы сейчас можете предположить, с какими трудностями встретитесь?
Ну, трудности уже начались. Представители московской власти сделали заявление, а независимость московской судебной системы, она, в общем, оставляет желать лучшего, так как они периодически в нарушение Конституции финансируют суды. Поэтому есть определенная материальная зависимость, и я считаю, что это определенный фактор воздействия.
Временно исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы стал Александр Иванов. Его имя стало известно общественности после письма в Высшую школу экономики. Историю напоминает замдекана факультета политологии Высшей школы экономики Валерия Косомара.
Ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Иванович Кузьминов получил письмо от господина Иванова, в котором содержалась информация о том, что студенты вуза были задержаны при участии в несанкционированном митинге, который проходил в Москве, а именно в марше несогласных. Те студенты, которые там упоминались, трое студентов были с моего факультета, факультета прикладной политологии. Дальше их участие в этом мероприятии интерпретировалось как фактически террористическая деятельность. Не могу быть расценена как террористическая деятельность. И завершалось письмо такой хорошо забытой формулировкой о том, что следует рассмотреть целесообразность дальнейшего обучения этих студентов в университете. В университете была собрана комиссия, на которой был разобран этот инцидент. В результате оказалось, что двое из моих студентов были задержаны на выходе из станции метро Маяковская. То есть фактически они еще даже не успели подняться из подземного перехода на улицу. Их попросили пройти. Один молодой человек был задержан, когда он подходил к скоплению людей, поскольку это скопление людей вызвало у него интерес.
В этой истории есть и политическое измерение. Генерал Пронин отправлен в отставку не приказом своего начальника, министра внутренних дел России Рашида Нургалиева, а по воле президента Дмитрия Медведева. Причем Юрия Лужкова об этом в известность заранее не ставили, и решение его явно раздосадовало. Безусловно, решение убрать непотопляемого Пронина – еще одно свидетельство растущей самостоятельности Дмитрия Медведева. Может, и под мэром Москвы уже зашаталось кресло. Мой коллега Андрей Шар обсуждал последние события с политологом Владимиром Прибыловским.
Я думаю, что Медведев просто решил показать, что у него все-таки есть какая-то власть. Пушков – это тот человек, который снялся не только Ельцина, но и Путина игнорировать.
Как-то скажется вся эта ситуация на политических позициях на группы Лужкова, как вы считаете?
Я думаю, что это ослабит Лужкова и его клан. Ну, все-таки Пронин был таким верным лужковцем, верным и державшим руку на пульсе Москвы. Правда, я не думаю, что бывший заместитель Пронина в какой-то там оппозиции к Лужкову, но тем не менее, Пронин был для Лужкова ценен, они сработались. Что касается, так сказать, для пользы дела, то Пронин это классический не правоохранитель, а кремлеохранитель. Милиционер, который охраняет начальство, а на народ ему наплевать.
Да понятно, что назначение генерала Иванова, бывшего заместителя Пронина, может быть и временным решением. Есть основания полагать, что в московскую милицию, по крайней мере, придет другой клан какой-то?
Это может произойти только если существует решение на федеральном уровне убрать Лужкова. Лужкову прочили отставку много раз, и все, и он пережил всех, кто прочил ему отставку. Он, с одной стороны, недостаточно удобен, так сказать, способен на фрондерство, но, с другой стороны, он наилучшим образом обеспечивает для Кремля лояльность москвичей. И это вот бабушка надвое сказала. Если решено Лужкова убирать, то и ментов его почистят. А если решено его оставлять, то я думаю, что, скорее всего, тот же Иванов тогда и останется.
Как вы считаете, именно вот просто чудовищность этой истории, то, как пытались этого майора выгораживать генерала, делая вид, что ничего не произошло особенного, подвигли Медведева на такое решение? Или это может быть начало каких-то крупных перестановок в Министерстве внутренних дел?
Ну, у нас ведь уже было чудовищное событие. Это японский погром в Москве после футбольного матча, после которого Пронин даже вроде подавал в отставку, но ему Грызлов эту отставку не удовлетворил, ну, там, разумеется, тоже по согласованию с Лужковым. Грызлов, может быть, и удовлетворил бы, но Лужков заступился, не позволил. Но, с другой стороны, переходит, в конце концов, количество в качество, количество таких безобразий. Трудно сказать. Вот я подозреваю, что это вот решение оставлять Лужкова или не оставлять, а, соответственно, весь его клан, в том числе милицейское вот ответвление, этого решения, может быть, просто еще нет. И, может быть, по поводу этого решения существуют разные взгляды в Думверате или, скажем, в Триумверате. Там, может быть, Путин думает так, Сечин по-другому, а Медведев вообще третий. Мы не знаем всей этой внутренней кухни. Разумеется, Медведеву совершенно Лужков недорог, но Кремль в целом нуждается, как мне кажется, в таком градоначальнике, как Лужков. То есть у них проблема в том, что а кем Лужкова заменить? Честно говоря, найти в рядах милиции замену к лучшему тоже нелегко. Если искать ее в рамках московской милиции, это неизбежно будет из лужковских людей. Искать, как когда-то, того же, кстати, Пронина из Курска в свое время перевели. В общем, это все сложновато. Вообще, все эти будут перемены серьезные в милиции или не будут, они вот зависят от того, что решили делать самим мэром.
Считает политолог Владимир Прибыловский. Изменит ли что-то отставка Владимира Пронина в московской милиции? Обозреватель «Новой газеты» Сергей Канев убежден, что перемен не будет.
Отставка Пронина ничего не решает. Как все было, палочная система, торговля должностями, так все остается. Поэтому я не считаю, что отставка Пронина внесет какие-то кардинальные изменения, и вдруг наша милиция станет хорошей. Нет. Но, может быть, это только первый шажок. В принципе, над Пронином уже сгущались тучи. Помните дело Пумана, да? Подводника, офицера, члена кингисеппского ОПГ, которого забили до смерти, да? Это уже тогда звоночек прозвенел, да? Потом вот с делом Чичваркиным, да, опять Пронин усидел. Но теперь уже стрелочника-то нет, кого можно снять. Менять надо больше, нежели систему МВД, да? Тут само отношение нужно менять. Сами милиционеры в разговоре с ними, они даже не понимают, для чего они служат. Я им когда говорю, что, ребята, вы на наши налоги существуете, и вы должны нас защищать. Они этого не понимают даже.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Экс-юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, условно-досрочное освобождение которой санкционировал суд еще 21 апреля, в этот понедельник наконец-то вернулась домой. Освобождение Бахминой, произведенное в обстановке секретности, воскресило слухи о сложной подоплеке этого судебного решения и давлении, которому могла подвергаться Бахмина со стороны правоохранительных органов и возможной связи этого дела с обвинениями в адрес Михаила Ходорковского. Адвокату Юрию Шмидту эта история тоже кажется странной.
В глубине души я чувствую, что со Светланой Бахминой ведется какая-то недостойная игра. И что это за игра, мы, вероятно, узнаем достаточно скоро. Что касается ее освобождения, решение было вынесено 21 числа. И 21 числа Бахмина должна была быть дома. В самом крайнем случае 22-го, потому что было очень много неправильных, юристы говорили, комментариев о том, что якобы 10-дневный срок на возможность кассационного протестования, это все действительно имеет место. Кассационный срок действительно 10 дней, но все постановления, связанные с освобождением из-под стражи, исполняются немедленно. Если человек находится в зале суда, его тут же выпускают на свободу. Если он находится в учреждении исправительном, то с той скоростью, с какой туда успевают доставить документы.
Есть основания предполагать, что Светлана Бахмина может или будет выступать на процессе над Михаилом Ходорковским в качестве свидетеля обвинения?
Ну вот я вам сказал, когда говорил о недостойной игре, если прокуратура, опозорившаяся уже, не понимая этого, будет позорить себя еще и дальше, то я не удивлюсь, что они пригласят Бахмину в качестве свидетеля. И несмотря на то, что она вообще в принципе ничего не может показать по существу предъявленного Ходорковскому и Лебедеву обвинения, заставят ее дать какие-то показания. То есть будут пытаться заставить. Возможно, то время, которое огромное число людей подписывало петиции с требованием освободить Бахмину, в ней как раз вот эта самая игра недостойная велась. А как вы сами легко понимаете, когда 40-летняя женщина рожает, она думает только о том, чтобы роды прошли удачно, и с ребенком, не дай бог, ничего не случилось. Я очень хорошо помню, когда зашел впервые несколько месяцев назад разговор о такой возможности, что вот с Бахминой идет торг, освобождение в обмен на какие-то показания, Ходорковский сказал: «Ради бога, пусть дает любые показания». Только бы ее освободили.
С юридической точки зрения, человек, которого вызывают свидетели вот по такому делу, может отказаться или нет?
Нет, отказаться от явки в качестве свидетеля нельзя. А уж какие показания человек будет давать, это дело его совести, потому что его предупреждают об ответственности за дачу ложных показаний. Ну, а там в суде бывают уже любые чудеса.
Говорил адвокат Юрий Шмидт. В Хамовническом суде Москвы на этой неделе продолжался процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На заседании в среду бывший глава ЮКОСа заявил, что оглашенные государственными обвинителями доказательства не подтверждают, а опровергают обвинения в хищении 38% пакета акций Восточной нефтяной компании и 350 миллионов тонн нефти. Ходорковский просил дать ответ на вопрос о том, почему сторона обвинения, зная, в какую ему вложены средства, которые прокуратура считает похищенными и отмытыми, не арестовывает это имущество для обеспечения интересов потерпевших, а позволяет ему свободно обращаться на рынке. Процесс возобновится 12 мая. Радио «Свобода. Итоги недели». В воскресенье прошли выборы мэра Сочи. По официальным данным, победил кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. У него примерно 77% голосов. У оппозиционного политика Бориса Немцова более 13%. В интервью моей коллеги Анне Качкаевой Борис Немцов сказал, что партия власти одержала в цитадели путинизма пирову победу путем многочисленных фальсификаций.
Борис, так вас поздравлять или сочувствовать вам?
Ладно, сочувствовать. Я очень доволен, что я принял участие в этих выборах. Я очень благодарен тысячам сочинцев, которые, несмотря на зомбирование, несмотря на этот поток дерьма, клеветы, там, я не знаю, чего угодно, все-таки нашли себе мужество и силы и отдали за меня голоса. Я считаю, что это первый случай такой лобовой схватки между путинской вертикалью и ее наиболее одиозной частью, кубанской властью, и демократической оппозиции. Оппозиция в лице солидарности и в моем лице доказала, что она вторая политическая сила в стране. Вы выборы сами по себе в чистом виде фальсификации мошенничества. Мошенничество выглядело следующим образом. В момент, когда выборы были объявлены, были уничтожены все средства массовой информации в городе Сочи. Вместо них заработали на полную мощь средства массовой дезинформации и манипуляции. Причем заработали на полную катушку. Ни одной секунды времени на телевидении, на радио, ни одной полосы в газетах, даже из избирательного фонда не было мне предоставлено. Взамен зато мы увидели, как заработал зомбоящик, как известные негодяи и провокаторы рассказывали, как я развалил Советский Союз, продал Россию Парижскому клубу и развалил Нижегородской области. Правда, почему-то четырежды был избран и награжден орденом заслуги перед Отечеством второй степени, а также орденом святого Даниила Московского.
Борис, вы же тертый участник политических схваток. Вас что-нибудь в этом так удивило?
Видавшие виды люди были шокированы масштабом давления, которое было оказано на оппозицию, масштабом испуга и одновременно провокации, которые здесь были организованы. Конечно, мы знаем, что такое наша Родина, мы знаем, что такое путинская Россия. То, что было в Сочи, не имеет никаких аналогов. Людей в чистом виде позомбировали на протяжении полутора месяцев. При этом никаких возможностей что-то даже ответить в рамках Конституции, в рамках права граждан на информацию, в рамках закона о выборах, в рамках закона о СМИ. Никаких возможностей у нас не было. Меня это не то чтобы шокировало, но меня это, честно говоря, удивляло все время. Сейчас я, конечно, понимаю, в чем причина такой истерики. Главная причина в том, что здесь на кону огромный олимпийский бюджет, 15 миллиардов долларов. Здесь на кону очень дорогие земли в районе побережья Черноморского, где цена 100 тысяч долларов за одну сотку. На кону был контроль за цитаделью путинизма, а именно городом Сочи. Поэтому все силы вот этой бесноватой вертикали были брошены на борьбу со мной. Да? Вот я считаю, что и моя команда, и мой штаб, и большое количество моих сторонников вели себя при этом и смело, и достойно, и мужественно. И, в общем, в этой схватке власти держава, очевидно, первую победу. Честно, им победить не удалось. Только массированные фальсификации, которые выразились в том, что около 30% проголосовавших проголосовали досрочно, проголосовали под диким давлением, людей привозили на автобусах, людей пугали тем, что им не заплатят зарплату, лишат их работы. При досрочном голосовании господин Пахомов получил от 95% до 100% голосов. Это, в общем, уровень Туркменбаши, когда он еще был в Туркмении, и уровень таких абсолютно тоталитарных стран. У нас есть многочисленные свидетельства людей, которые говорили, что они боялись, что их лишат работы. В Сочи высокая безработица, очень низкие зарплаты. И люди, конечно, под таким давлением не могли иначе поступать.
Говорил Борис Немцов. А вот как видят итоги выборов мэра Сочи политолог Дмитрий Орешкин.
Каков общий результат? Не важно, сколько там набрал Пахомов. Важно, что никаких признаков второго тура нет. Но при этом Немцов с 13% идет на втором месте. И при этом любой житель Сочи, да и не только Сочи, понимает, что Немцова поставили в заведомо неравные условия, что, в общем-то, был нарушен и дух, и буква закона об основных гарантиях избирательных прав, который просто требует создания равных условий предвыборной борьбы. И понятно, что Немцов достаточно крепко запомнился сочинским избирателям. Не важно, сколько у него реально уровень поддержки. Важно, что он был на втором месте, и он это закрепил в общественном сознании.
После сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода» поговорим о скандале вокруг петербургского чиновника Сергея Бодрунова.
Отношение россиян к мигрантам – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 3 мая в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Светлана Ганушкина, председатель Комитета гражданское содействие, Владимир Мукамиль, директор Центра этнополитических и региональных исследований, и Вячеслав Поставнин, президент Фонда «Миграция 21 век», в прошлом замдиректора Федеральной миграционной службы. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19:30.
«Радио Свобода. Новости».
Российские пограничники занимают позиции на границах Абхазии и Южной Осетии в соответствии с соглашениями, подписанными 30 апреля в Москве. Пакистанские военные сегодня восстановили контроль над ключевой автомагистралью в районе Бунер на северо-западе страны. Об этом сообщило командование, отметив, что бои со сторонниками движения «Талибан» продолжаются. На сегодняшний день в 17 странах зафиксировано более 600 официально подтвержденных случаев заболевания гриппом H1N1. В Мексике, по данным властей, от этой болезни умерли 16 человек, в США скончался один заболевший. В Нажа-Юртовском районе Чечни в результате взрыва фугаса погиб милиционер. В России ухудшается положение со свободой прессы, заявила международная правозащитная организация Freedom House. В ее ежегодном докладе, в частности, говорится об убийствах журналистов и о том, что большинство нападений остаются безнаказанными. Соединенные Штаты призвали Китай и Россию снять запрет на ввоз свинины из США. Ограничения на импорт были введены в связи с угрозой распространения вируса нового гриппа. В Узбекистане в результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 30 человек, более 20 ранены. Власти Азербайджана окажут материальную помощь родственникам жертв массового убийства в Бакинской нефтяной академии. Согласно указу президента Ильхама Алиева, семьям погибших выплатят по 37 тысяч долларов, тяжело раненым по 19 тысяч. Специальный представитель Европейского союза Питер Семнеби пытается убедить власти Грузии и оппозицию сесть за стол переговоров. Центр Тбилиси по-прежнему перекрыт, а госучреждения пикетируют со сторонниками оппозиции.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Историю петербургского чиновника Сергея Бодрунова, оскорбившего тележурналистов, а затем вынужденного извиниться, тоже, если угодно, можно рассматривать в политическом контексте последних недель оттепели или, как теперь говорят, разморозки. Быть может, случись подобное в путинские времена, мы бы вообще ничего не узнали и никаких извинений не услышали. Корреспондент «Свобода» Татьяна Вольская расскажет о том, кто такой Сергей Бодрунов и чем он прославился.
8 апреля глава Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Сергей Бодрунов участвовал в программе «Петербургский час» 5 канала об антикризисном плане городских властей. Ни вопросы журналистов, ни звонки телезрителей, уверявших, что увольнения множатся, а зарплаты снижаются, не могли сбить чиновника с позиции, состоявшей в том, что кризиса в городе нет, доходы растут, безработица отсутствует. Но главное случилось после эфира, когда Бодрунов, приведен в ярость неудобными вопросами, стал оскорблять журналистов, грозить им увольнением. Споры о том, есть ли запись этого знаменитого разговора, ведутся до сих пор. Во всяком случае, «Коммерсант» писал, что она хранится в отделе безопасности Пятого канала, а цитаты, приводимые оттуда, облетели, кажется, все информационное пространство. Мало ли кто вам звонит. Какое это быдло. Подумаешь, 25 тысяч безработных – это ничего, капля в море, не сдохнут. А ваши ведущие, пускай готовятся отправиться на биржу, хотя их там не устроят. Им теперь нигде не устроиться на работу, как, впрочем, и вам, и вашим коллегам по передачке. Вы не представляете, какие у меня связи. Я могу купить этот канал, что, может, и сделаю в скором будущем. И вас здесь никогда не будет. Конец цитаты. Впрочем, когда эти цитаты попали на стол к Валентине Матвиенко, Бодрунов быстро признал, что, будучи в состоянии стресса, говорил в недопустимом тоне. Не признал только, что назвал горожан быдлом, хотя этот выразительный пассаж был зафиксирован в служебных записках и докладных. И хотя чиновники, проводившие проверки, сказали, что инцидент раздут, все-таки Сергей Бодрунов извинился перед журналистами, но не лично, а разместив свои извинения всего лишь на сайте своего комитета, да к тому же подчеркнув, что фразы про быдло не было, и потому он оставляет за собой право обратиться в суд. Директор дирекции городского вещания, руководитель петербургского часа Пятого канала Татьяна Александрова извинений не приняла, назвав их циничными по сути и по форме, и заявив, что единственный выход – это отставка Бодрунова. 27 апреля многие петербургские СМИ дали информацию об отстранении Александровой от эфира. Несколько часов спустя глава пресс-службы Пятого канала Лариса Коношонок это опровергла.
Александрова занимает по-прежнему позицию директора дирекции городского вещания и является руководителем программы «Петербургский час».
Так отстраняли Александрову или нет, говорит Максим Резник, глава петербургского «Яблока», поддержавшего журналистов в серии одиночных пикетов с требованием отставки Бодрунова.
Татьяна Александрова подтвердила в разговоре с моим коллегой Борисом Вишневским, что факт была без каких-то оснований подпринята от эфира. Ну, конечно, формально мы не прокуроры и не можем предъявить обвинение господину Бодрунову и его подельникам в том, что они имеют к этому непосредственное отношение. Но я думаю, что любому непредвзятому и вдумчивому человеку очевидно, что таким образом пытаются сбыться угрозы, которые господин Бодрунов изрыгал, другого слова не подберу, в студии такого канала.
То, что Пятый канал поспешил эти сведения опровергнуть, Максим Резник рассматривает как положительный факт, считая, что, быть может, под давлением общественного мнения Татьяна Александрова еще некоторое время останется на работе. При этом Максим Резник подчеркивает, что защищает от произвола чиновника не лично Татьяну Александрову, который, как и к работе всего Пятого канала, у него есть большие претензии, а журналистское сообщество в целом. Скандал, между тем, в последние дни не стоял на месте. Сначала прошел слух об отставке Бодрунова, но быстро увял опровергнутый пресс-службой подчиненного чиновнику комитета. Потом, со слов Татьяны Александровой, стало известно о том, что Бодрунов и Александрова говорили по телефону, что он извинился перед ней, но она сказала, что он должен лично повторить свои извинения всем журналистам. И тогда они договорились, что Бодрунов в скором времени приедет на Пятый канал. А пока его там ждут, народная молва обращается со скандалом по-своему. Люди, видимо, не сомневаются, что слово «быдло» прозвучало. И вот 1 мая на марше демократической солидарности можно было видеть пышную розовую куклу с надписью «быдло», говорит участник марша, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Насколько я понимаю, имеется в виду председатель Комитета экономического развития промышленной политики и торговли нашей администрации, которого, по-моему, уже давно народная молва переименовала из Бодрунова в Быдлунова. Мне представляется, что это больше ему подходит.
Теперь остается только ждать, придет ли высокий чиновник на Пятый канал и долго ли там удержится Татьяна Александрова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Продолжим телевизионную тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Но главный сюжет недели – это злодеяния майора Евсюкова и их последствия. Российское телевидение, особенно НТВ, так любит криминальную хронику. Вот очень интересно, как эту историю показывали, историю, уже перешедшую, наверное, в политическую плоскость.
Добрый вечер. Вы знаете, действительно, эту историю, мне кажется, НТВ показывала шире и ярче, и красочнее, что ли, других каналов. Во всяком случае, они показывали кадры, которые предоставлял сайт Life.ru. НТВ очень часто пользуется этим сайтом, в отличие от других федеральных телеканалов. Эта тема, безусловно, открывала все выпуски новостей, и в развитии ее тоже показывали. Но ее все равно показывали, как и большинство вот таких громких и резонансных тем, очень, я бы сказала, информационно сдержанно, потому что, конечно, никто не делал акцент об отставке господина Пронина с должности начальника ГУВД Москвы. Что касается самого преступления, то оно, в общем, было достаточно подробно изложено. Но, тем не менее, говорю, глубоко у нас уже давно никто в телеэфире никакие преступления, уж тем более анализировать последствия, делать какие-то выводы, этого нет ни в одной дискуссионной программе.
То есть вот такого обсуждения отношений общества с милицией, обсуждения, которые идет на очень многих форумах в интернете, на телеэкране нет?
Нет, да что вы, это уже, конечно, вообще давно забытое прошлое, подобные вот такие форматы. Более того, даже, говорю, нет попыток аналитики более широкого сюжета о том, что могло послужить причиной. Все это делается очень, как я говорю, это слово очень подходящее, так скороговоркой, что ли. И вроде бы подробно, и вроде бы это первая тема, и вроде бы мы все об этом узнали, но если бы не было интернета, газеты, радио, поверьте, конечно, это преступление не так подавалось, как, наверное, того заслуживает.
А вот другую криминальную историю, расследование дела о покушении на жизнь Сулима Ямадаева, упоминают в информационных передачах?
Но мы с вами уже не раз об этом говорили, эта тема как будто бы сошла уже с экранов телевизоров, разве что РЕН-ТВ о ней говорит, и я еще слышу об этом упоминание в русской версии канала Евроньюс. Нет, ее нет на федеральных каналах, тем более, насколько мы знаем, на вот этой неделе был запрос Интерпола, и список российских граждан, которые Интерпол объявил в розыск, он расширился. Да, нет, этой темы, конечно, уже нет в эфире.
Арина, главная программная новость – это внезапное закрытие программы Владимира Соловьева «К барьеру». Ну вот вы говорили, что таких форматов дискуссионных практически на телеэкране нет. Вот это была, наверное, одна из последних таких передач. Там много можно говорить о том, какой она была, но все-таки она была. Очень туманные комментарии. В чем там дело?
Я соглашусь с вами, что к ней можно относиться по-разному. Тем не менее, она была, были какие-то иногда более яркие эфиры, менее яркие. В общем, сам ведущий по-разному себя позиционировал, по порой. Я скажу то, что известно мне о той подоплеке, о которой говорят в телевизионной среде. Вы, наверное, уже знаете, что да, официальный комментарий и НТВ, и Владимира Соловьева звучал так, что причины закрытия программы носят сугубо корпоративный характер. И, в общем, никаких особенных подробностей стороны больше не давали. Но, например, стоит обратить внимание, здесь действительно несколько причин. Я думаю, что такие вещи никогда не делаются просто так. В общем, еще сезон не закончен, и программа достаточно яркая. 2 недели назад у Владимира Соловьева в эфире была представитель партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Она дискутировала с представителями «Единой России», доминирующей партии, с Андреем Исаевым. Естественно, говорили о кризисах, о мерах властей, которые принимаются в отношении кризиса. И так получилось, что Оксана Дмитриева выиграла почти с перевесом в 20 тысяч голосов. Это очень заметный результат. И насколько, опять же, информированные источники, с которыми я общалась, говорят, что это вызвало, в общем, очень негативный резонанс наверху, в частности, вот у чуть ли не там не у Владислава Суркова. Я думаю, что так это или не так, мы достоверно не узнаем, но я думаю, что этот момент стоит принять во внимание как один из аргументов. Еще я бы была крайне изумлена, и я думаю, что это тоже может, наверное, служить расшифровкой вот этих корпоративных причин, о которых говорят и Соловьев, и телеканал НТВ. Вот, например, я могу в данном случае сослаться на сайт Право.ру о том, что Владимир Соловьев совсем недавно, в середине апреля, обратился в высшую квалификационную коллегию судей с письмом в отношении Валерии Адамовой, которую рекомендовали вот на место, нашумевшая это была история, на место Людмилы Майковой, которую отстранили от работы. И почему-то сам господин Соловьев от своего имени направил в ВККС письмо о том, что сведения о доходах госпожи Адамовой он считает достаточно высокими. Почему это было, зачем, это трудно мне сказать. Я только лишь обращу внимание, что Валерия Адамова является женой Олега Адамова, который уже много лет занимает руководящий пост сначала в «Газпром-медиа» и в телекомпании НТВ. Он является одним из топ-менеджеров этой медиаструктуры. Поэтому здесь, в общем, налицо действительно некий конфликт интересов, как мне кажется. Тем более, что даже глава высшего арбитражного суда Антон Иванов достаточно определенно отреагировал на запрос Владимира Соловьева, сказав, что наличие больших легальных доходов, а госпожа Адамова их зарегистрировала, наоборот, положительно характеризует кандидата на высокий пост. Зачем это нужно было Владимиру Соловьеву делать от своего имени? И что за этим стоит, мне тоже неизвестно. Но я думаю, что это, в общем, тоже имеет некое отношение к тому, что, в общем, произошло с программой. Во всяком случае, я думаю, что уж точно эта отставка лежит не в эфирной, скажем так, проблеме программы «К барьеру». Хотя рейтинги программы в последнее время были не столь высоки, как это было прежде. Впрочем, это зависит уже от программной политики канала, а не от самого ведущего.
А вот интересно, что говорят в телевизионных кругах о будущем Владимира Соловьева? Он остается на НТВ, да?
Нет, у него ранее была закрыта программа «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Это была последняя программа. Ну, все может меняться в нашей жизни, да, но что-то подсказывает мне и людям, которые занимаются телевидением, что в ближайшее время господин Соловьев вряд ли появится в телеэфире, хотя, повторюсь, все меняется.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино» и «Телерейтинг».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вертолет унес проповедника-педофила. Москва борется с Парижем за 3-летнюю Лизу. Абрамович остался богатым англичанином. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
На французском острове Реюньон в Индийском океане произошло ЧП. Из тюрьмы по воздуху сбежал известный педофил, по совместительству религиозный проповедник Жюлиано Вербар. Лидеру секты под названием «Скорбящее непорочное сердце Марии» будет несложно убедить своих адептов в том, что Пресвятая Богоматерь вытянула его за волосы из темницы и перенесла через океан. На самом деле роль Девы Марии исполнили сообщники преступника, под видом туристов захватив предназначенный для осмотра местных ландшафтов вертолет. Вертолет подхватил Вербара и еще двоих членов его секты во время прогулки по внутреннему двору тюрьмы и перенес в безлюдную местность, где беглецов уже ждал микроавтобус. Над пилотами вертолета сектанты по-христиански сжалились и не причинили им вреда. После того, как дело было сделано, их отпустили на все четыре стороны вместе с их винтокрылой машиной.
27-летний Вербар год назад был осужден на 15 лет за сексуальное преступление в отношении двух несовершеннолетних детей казначея секты, а также за похищение 12-летнего мальчика по имени Александр, которого Вербар прочил в свои преемники. Судебный психиатр Жерар Толфаян в интервью агентству «Франс Пресс» рассказал, что осужденный произвел на него впечатление могущественного манипулятора с высокоразвитым интеллектом. Свою секту Вербар основал в 2002 году, внушив последователям, что регулярно лично общается с Девой Марией, причем любой желающий мог поприсутствовать на свидании Вербара с Пресвятой Девой за скромную плату в 20 евро. Предприимчивый Вербар не скрыл от адептов даже интимной пошловатой клички, которая якобы окрестила его Дева Мария. По его словам, она обращалась к нему не иначе, как «Лилия любви». Все это больше похоже на анекдот. Не смешно одним французским чиновникам из Министерства внутренних дел. С 1986 года это уже 11-й успешный побег из французской тюрьмы на вертолете. Последний раз в июле 2007 года аналогичным образом освободился от пут правосудия гангстер и убийца Паскаль Пиет, сидевший в парфюмерном городе Грассе. Причем лично для Пиета это была уже вторая удачная вертолетная операция по досрочному выходу из решетки, а для своих сообщников он великодушно организовал и третью. После того, как узники так не на шутку разлетались, многие французские тюрьмы на большой земле были снабжены стальными противовертолетными сетками. Однако далекий Реюньон подотстал. Отстала и Греция. Всего два месяца назад из особо охраняемой тюрьмы в Афинах на винтокрылой железной птице вырвался серийный грабитель Василис Палеокостас. Также во второй раз.
Чего не хватает россиянке Ирине Беленькой в «Империалистических застенках» – вертолета. Хотя Ирине наверняка сулит аналогичное вертолетному освобождение. Судя по тому невероятному рвению, с которым за нее болеют не только соотечественники, но даже российский МИД и обычно гораздо менее чувствительная к страданиям россиян Общественная палата вместе со своим ответственным за гуманизацию правоохранительных органов Анатолием Кучериной. Обычный конфликт родителей, не поделивших ребенка, приобрел масштабы дипломатического скандала между Россией и Францией. Как говорится, значит, это кому-нибудь нужно. В условиях полного отсутствия объективного анализа и дискуссии в массовой российской прессе и на телевидении эта семейная драма превратилась в легкую наживку для раскручивания антизападных настроений. В российском обществе серьезно поставлен вопрос, как мог французский отец ребенка Жан-Мишель Андре нарушить решение московского суда и увезти дочь обратно во Францию. И как может теперь не вмешаться российский министр иностранных дел Лавров в судьбу русской матери, которая всего лишь пыталась вернуть свое дитя. Остаются за кадром такие мелочи, как то, что девочка тайно была вывезена из Франции, где по решению французского суда проживала с отцом, что отец был впоследствии жестоко избит и что беленькую объявили в международный розыск через Интерпол.
И самое главное, остается за кадром восприятие этого перетягивания политического одеяла глазами трехлетней Лизы, от которой вряд ли ожидается что-то еще, кроме как благодарить российский МИД за счастливое детство. Пока взрослые дяди из Москвы в парижской командировке продолжают конструктивный диалог о ее судьбе, никто из создателей ура-патриотического глянца не озаботился таким понятием, как «частная жизнь ребенка». Полное имя девочки растиражировано, и подробности взаимоотношений ее родителей смакуются со всех сторон. К счастью, есть вероятность, что эскалации патриотической истерии удастся избежать, то есть экстрадиции Ирины Беленькой во Францию из Венгрии, где она была задержана по запросу Интерпола, не последует. Окончательное решение ожидается до конца мая, однако отец ребенка уже подал ходатайство с просьбой отозвать требования об экстрадиции. Как сообщил руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин, мировое соглашение между адвокатами родителей может быть подписано в ближайшее время. Почему-то создается впечатление, что речь идет о мировом соглашении между Парижем и Москвой.
Газета «Таймс» опубликовала рейтинг 2000 самых богатых жителей Великобритании. Традиционный «The Sunday Times Rich List». Второе место в этом списке пока остается за российским владельцем лондонского футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем, несмотря на то, что за минувший год бизнесмен лишился 40% своего состояния. Теперь у Абрамовича не 11,7 миллиардов фунтов стерлингов, а всего 7 миллиардов, пишет газета. Недавно этот самый знаменитый в Лондоне россиянин чуть не лишился еще 2,5 миллиардов в суде. Абрамовича обвинили в том, что его «Югранефть» обманно путем приобрела 50% акций нефтяного месторождения в Сибири. Чтобы избежать слушания дела в британском суде, олигарху потребовалось доказать, что он не является лицом, постоянно проживающим в Британии. За 2007 год он постарался провести в королевстве не более 57 дней. Как видим, это не помешало Абрамовичу закрепиться в топе самых состоятельных британцев и ирландцев.
На вершине списка по-прежнему восседает британский сталелитейный магнат индийского происхождения Лакшми Миттал, хотя его же газета называет и основной жертвой финансового кризиса. Его состояние скукожилось на 60%, упав до отметки 10,8 миллиарда фунтов. А вот финишировавший третьим герцог Вестминстерский Джеральд Гровенор, владеющий землей и недвижимостью, потерял за год лишь 7% стоимости своих активов. Теперь в его распоряжении 6,5 миллиардов фунтов. Помимо Романа Абрамовича, в британский топ угодили еще несколько россиян, в том числе экс-владелец компании «Руснефть» Михаил Гуцериев, который бежал в Лондон, чтобы не стать еще одним Ходорковским. Гуцериев занимает 32-е место. Также отмечены в «Таймс» Алишер Усманов, 18-е место, Александр Кнастер, 88-е, Борис Березовский, 114-е место, и еще один толстосум по фамилии Абрамович, бывшая супруга Романа Ирина, 406-е место. Королева Елизавета II занимает в списке скромную 214-ю строчку. Ее состояние за последний год сократилось на 50 миллионов фунтов стерлингов, с 320 до 270 миллионов. В целом количество фунтовых миллиардеров в Великобритании за последний год уменьшилось с 75 до 43, пишет «Таймс».
Сюжет «Гламорамы» собрала София Корниенко. К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Лауреат Грэмми, певица и автор песен в стиле R&B Ашанти, сыграет Дороти в новом восстановленном мюзикле «Волшебник изумрудного города» «The Wizard of Oz». Это будет ее первое участие в мюзикле, который будет идти с 12 июня по 5 июля в Нью-Йоркском центре музыки и драмы в Манхэттене. В рамках программы «Летние звезды». Рокеры Aerosmith дадут бесплатный концерт на Гавайях. Они согласились выступить на острове Мауи после того, как их поклонники подали на них в суд за срыв концерта в 2007 году. Согласно коллективному судебному иску, Aerosmith отменили представление в Мауи, на которое пришли около 9 тысяч поклонников группы, в пользу более прибыльного шоу в Чикаго и более интимного концерта для дилеров Toyota на острове Оаху. Во сколько обошелся поклонникам Aerosmith несостоявшийся концерт, в иске указана сумма от 500 тысяч до 3 миллионов долларов, что включает стоимость билетов, расходы на транспорт и прочие издержки. Теперь, согласно достигнутому соглашению, все, кто приобрел билеты на оригинальное шоу, получат бесплатные билеты, а кроме того, возмещение всех убытков. Точная дата нового концерта еще не установлена, но, похоже, это будет в сентябре или в октябре, после того, как Aerosmith закончит свой тур по Северной Америке. Бритни Спирс собирается со своим цирком в Европу. На днях на своем веб-сайте она объявила даты концерта в нескольких странах, включая Ирландию, Швецию, Францию, Германию и Россию. Ранее было сообщено о ее выступлении в Лондоне. В настоящее время, начиная с марта, она гастролирует по Америке. Новый альбом популярного рэпера Рика Росса «Deeper Than Rap» в первую же неделю после выхода был распродан в количестве 158 тысяч копий и с легкостью занял первое место в Билборде. Это третий альбом Росса за последние несколько лет, выходящий в лидеры чартов. Культовые рокеры Depeche Mode, триумфально вернувшиеся в этом году со своим новым долгожданным релизом Sounds of the Universe, достигли лучшего результата с 1993 года, когда их альбом Songs of Faith and Devotion зашел на вершину чартов. Sounds of the Universe, увы, в лидеры не вышел, но занял почетное третье место в Билборде 200. Совсем неплохо для ветеранов рок-н-ролла, отмечающих свой 30-летний юбилей в эпоху хип-хопа. 6 мая Depeche Mode начинает свой международный тур, который продлится до следующей весны. А кроме того, 16 июня выходит на DVD документальный фильм о творчестве Depeche Mode под названием «The Dark Progression», в который вошли интервью, раритетные кадры из архивов, съемки концертов, бэкстейджа и обычной жизни музыкантов. Ну а пока мы послушаем первый сингл из нового 12-го студийного альбома британских рокеров, который называется «Wrong».
Шмот на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о достижениях первых 100 дней пребывания Барака Обамы на посту президента, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Внутри этого объекта десятки тонн радиоактивных материалов и пыли.
Это не эпидемия, а просто вспышка болезни.
Он убил кассиршу, это мы точно знаем. Еще было, ну, 3 выстрела было.
Участники голодовки протеста требуют приезда в Тольятти министра здравоохранения.
Надо сказать, что это беспрецедентное по использованию административного
ресурса. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ
68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».